Говорит Радио Свобода, в эфире американский выпуск «Поверх барьера». Американец о России, россиянка об Америке. Мой первый собеседник – Марк Помар. И если наши слушатели пока еще не знают, кто это, то Марк Помар отлично знает нас, причем знает давно и профессионально. Его настоящая фамилия Помазанский. Он родился в семье с польскими корнями. Его дед – писатель и теолог Михаил Помазанский, книги которого сейчас можно купить в России. Мать моего собеседника, врач Наталья Маркова, родилась в Белграде в русской эмигрантской семье. Ее отец – русский военный летчик времен Первой мировой, соратник генерала Врангеля. Марк родился в 1950 году, и когда ему было полтора года, отец, получивший тогда американское гражданство, переделал фамилию на короткий американский манер – Помар. Марк закончил Колумбийский университет, преподавал русский язык и литературу в штате Вермонт, затем поступил на Радио Свобода заместителем директора русской службы. На дворе стоял 82-83 год, после чего перешел на «Голос Америки» и возглавил весь русский отдел. В 87-м Марк Помар стал начальником BIB – агентства по международному вещанию. А сейчас пишет книгу о свободе и о «Голосе Америки». Я надеюсь, когда книга выйдет, мы поговорим о ней отдельно. А сегодня первое знакомство. Марк расскажет о двух своих путешествиях в Советский Союз брежневских времен и о том, как можно быть друзьями при всех политических различиях двух держав. Скажите, пожалуйста, Марк, какие были у вас представления о Советском Союзе, о России до самой поездки?
Нужно начать с того, что я про Россию и даже про Советский Союз знаю с самого раннего детства. То есть я вырос в семье первой иммиграции, и хотя мои родители уже родились за границей, в Европе, и никогда никто не был в Советском Союзе, про Советский Союз, про Россию говорили чуть не каждый день. За обедом, за столом, за ужином. То есть все время кто-то что-то о чем-то говорил. Мои впечатления были, ну, детские, конечно, которые все казалось мне ужасно страшно. Какие-то гулаги, сталинский режим и так далее. Все это у меня в голове крутило с самого-самого раннего детства. И потом со временем, конечно, интерес возник вообще к стране, к народу, к истории, потому что я всю жизнь не всегда об этом слышал и знал. И даже в школе, в американской школе, где я учился, я никогда в русской школе не учился, я всегда выбирал темы, которые были как-то связаны с Россией. Я помню еще, мне было лет 12-13, я первую серьезную работу написал по-английски о декабристах, потому что мне мама помогла немножко, и там материал мы пособирали, и, в общем, у меня получилась целая такая статья о декабристах. Так что интерес к России всегда был, но у меня в семье считалось, что Советский Союз – это одна вещь, а Россия – это что-то другое. И никогда они не путались. Это был советский режим, это была советская культура, а вот русская – это что-то особенное, отдельное, или до революции, или в эмиграции. Так что я, в общем, приехал в Советский Союз в первый раз в 1973 году, но уже свободно со всеми мог общаться по-русски, знал хорошо русскую культуру, литературу. Мне читали все классики, бабушки и дедушки с раннего возраста. Так что я в этом смысле совершенно нетипичный американец.
И все-таки встреча с реальной Россией, с реальным Советским Союзом – это нечто другое. Дистанция огромного размера. Какие ваши первые, самые первые впечатления, так сказать, воздух, звук, атмосфера?
Можно начать с того, что я до Советского Союза, до поездки в Советский Союз, первый раз поехал во Францию и потом в Германию. И хотя я говорил плохо по-французски и по-немецки, я, в общем, чувствовал, что Германия, Франция, в общем, это тот же мир, что и Америка. Только трудно все объяснить по-французски. Когда я приехал в Советский Союз в 1973 году, я со всеми мог договориться, я все понимал. И мне показалось, что я попал на Луну. То есть образ жизни, общение, вплоть до того, как работали магазины, какие были продукты в магазинах, мне все казалось невероятно странным, невероятно необычным. И я помню первую ночь вообще я почти что спать не мог, потому что впечатления и эмоции были такие сильные, что я просто не знал, что вообще происходит. они не были отрицательными, они просто казались мне совершенно, как будто я дословно попал на другую планету.
А что это была за поездка у вас в 73-м году? Ведь если во Францию и в Германию вы ездили явно как турист, то в Советский Союз стояли перед вами какие-то задачи профессиональные, правда?
В общем, и да, и нет. То есть я в 73-м году был аспирантом, и была программа в Америке очень интересная для школьников. Поездки по Европе, Советский Союз и организация, которая... так сказать, составляла эти поездки, искала аспирантов лучших университетов, которые владели языком, владели, так сказать, знали культуру и могли быть, как бы, возглавляли вот эти группы. Так что у меня была группа, там, 16 школьников возраста 16-17, и еще была женщина, то есть мы вместе вели эту программу, и, конечно, мы были в Швеции, Финляндии, и потом 4 недели провели в Советском Союзе, но мы были со спутником. То есть спутник нас встретил и нас сопровождал и в Ленинграде, и в Москву, и в Сочи, и в лагеря. И мы играли в баскетбол с советской молодежью. И, в общем, это было 4 недели такого общения молодежи с молодежью. Что было тоже курьезно. Но тут никакой политики не было. Мы все были молоды. Это был разгар детанта. Никсон только что приезжал в Советский Союз за несколько месяцев до нашей поездки. Так что нас встречали... очень, я бы сказал, даже хорошо, приветствовали и так далее. Так что это было мое первое знакомство с Советским Союзом.
А какие были города?
Ленинград, потом Москва, потом мы летели в Сочи, из Сочи мы летели обратно в Ленинград и потом поездом в Хельсинки. Но тут были забавные случаи. Мы ехали поездом из Хельсинки, ну, пересекали вот эту границу, Советский Союз, которая тянулась... километрами эта граница. Там проверяли, приходили, просматривали. И у одной моей, ну, девочки, которая была в моей группе, у нее был какой-то журнал о моде. Ну, такой, знаете, обычный журнал моды, который она купила на вокзале в Хельсинки. Смотрели на этот, отобрали. И мне сказали, как вам не стыдно? Молодая девушка с порнографией. И сразу отобрали. А другая девушка сидела и по-английски читала в круге первом. Они посмотрели на эту книгу, не отреагировали никак. Так что вот, вот это было первое знакомство с Советским Союзом.
Они не смогли прочесть, что ли,
фамилию? Они не могли прочесть, ничего не понимали. Вот фотографии – это другое дело. Там, знаете, дезабье, там в нижнем белье женщина, ну, можно. Мне потом сказали сразу, что они перепродали, конечно, на черном рынке. Это ценная вещь. Там журнал моды, можно было на этом заработать неплохо. Так что... пограничники сразу отобрали.
Да, были такие истории, я тоже много раз читал и слышал, что отбирали некоторые романы Агаты Кристи, но только некоторые, потому что начальник или там кто-то на черном рынке собирал романы Агаты Кристи, и пограничник знал, что вот этих вот романов у начальника нет, поэтому эти надо отобрать, а остальные пусть едут.
Ну, молодцы, молодцы. Так что вот было мое первое, так сказать, знакомство с этой границей, с как серьезно они относились, как будто мы, вот, мы все были очень молодые, мы были, в общем, почти что мои эти дети были как дети, и то нас встречали как каких-то очень опасных людей, которые вот-вот свергнут советское правительство.
Марк, а какие интересные вопросы задавали эти школьники? Что им было непонятно? И как вы выкручивались, отвечая на эти вопросы?
Вы имеете в виду по отношению к Советскому Союзу?
Ну, конечно, к тому, что они увидели.
Ну, вы знаете, что спутник же проводил свою пропаганду, и нас заставляли ездить на автобусах, и нам рассказывали о достопримечательности Советского Союза, о достижениях. А потом мы, конечно, собирались и над этим смеялись, потому что было, в общем, глупо очень часто. Но я старался им немножко так, знаете, рассказать по-иному, то есть дать им какое-то понятие, что не все так далеко. Потом они сами понимали. Знаете, не нужно долго быть в Советском Союзе, чтобы почувствовать, что такое полицейское государство. То есть она на всех уровнях проявляется. От пограничников до магазинов, до гостиниц, до, ну везде. Так что они быстро сообразили. Но у нас были забавные случаи. Мы шли группой, я помню, по направлению к Эрмитажу. И вы знаете, как обычные американцы, мы все пересекали улицу, где хотели. Подбежали к нам милиционер и начал нам говорить, как вы смеете, вы нарушаете то-то, другое. Мы там спокойно взяли наш американский паспорт. Показали ему американский паспорт. Он нас оставил в покое, и на этом все кончилось. Так что были забавные моменты. Но если я могу подчеркнуть, вот это полицейское обращение на всех уровнях, на самых, так сказать, казалось бы, неважных, каждый проявлял свою, так сказать, власть, что, мол, я могу сказать «нет», а я могу сказать «да». И это после такой, ну, после Европы и даже Америки, нам казалось очень жестким и неприятным.
Что вы сказали первое вашей семье, когда вы вернулись из Советского Союза? Какое было ваше первое впечатление для них?
Ну, моя бабушка очень переживала, что меня, конечно, арестуют и сошлют в ГУЛАГ. Так что она очень обрадовалась, что я действительно вернулся. Много раз спрашивали, потому что ни мама, ни папа не были. Вообще в России никогда не были. Мои бабушки и дедушки, конечно, выросли в стране, но это было давным-давно. Меня расспрашивали про самые обычные вещи. То есть они знали политику, даже о политике мы не говорили, о Брежневе не говорили. Но, в общем, как люди жили, как они общались, как меня приглашали, кто меня приглашал в гости, кто боялся приглашать. Но вы знаете, если я могу просто рассказать такой очень интересный момент. Да, мы были со спутником, ну, с самого начала. Вот это первая поездка в 73-м году. И там всякое было, ну, много, как я говорил, там, приходили к нам гиды спутника и там рассказывали то другое. В самом конце, до, так сказать, моего отъезда за ночь, ко мне наш главный руководитель Боря, я помню его имя прекрасно, Боря, который с нами был с самого начала до самого конца, то есть он не отставал от нас ни на минуту. Ко мне пришел вечером, говорит, слушай, пойдем в парк побеседуем. Ну, хорошо, пойдем. И ты понимаешь, он мне говорит, ты понимаешь, что мы же тебе врем, мы же тебе врем. Я говорю, я понимаю, Боря, не волнуйся, я понимаю. И мы так с ним час говорили в парке.
По-русски говорили?
Конечно, по-русски. Он заговорил с ними по-английски, но так, знаете, английский был вполне приличный, но мы, конечно, только по-русски общались.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Американец о России. Мой собеседник – филолог, журналист и специалист по России Марк Помер.
Меня не так в 73-м, потому что мы общались с молодежью. Молодежь, конечно, хотела хорошо время провести и так далее, и на танцы, и спорт. Но когда я приехал в 81-м году по обменной программе, тогда я общался со взрослыми только, и то с пожилыми, часто взрослыми. И они меня очень много расспрашивали, конечно, об эмиграции, о том, как эмиграция жила, чем она занималась, кто был успешный, кто не был. То есть было много, гораздо больше таких серьезных вопросов об Америке. Не только как мы живем и что мы в магазинах покупаем, а чем люди живут, чем они, как они интересуются, кто они, что они. Вот тут мы часами, в общем, беседовали.
Ну и для вас это была, конечно, гораздо более глубокая и интересная поездка, да?
Во-первых, я жил, сколько там, 5-6 месяцев в Ленинграде, главным образом. Один раз ездил в Москву, но главным образом был в Ленинграде. И, конечно, я немножко обидел американских моих коллег, но я вообще с американцами не общался. И исключительно только общался с русскими в течение, так сказать, этих 6 месяцев.
А около вас не было в эти 6 месяцев Бори?
Вы знаете, если был, то не было так наглядно. Может быть, кто-то где-то, конечно, что-то рассказывал, я уверен. Но я жил очень, я такой был, если можно сказать, такой паинькой. Я ничего не делал, чтобы вызывало особенного подозрения. Я занимался научной работой, я ходил в гости, я ходил в театр. И те люди, с которыми я общался, некоторые раз мне говорили, да, к нам приходили, а тебе расспрашивали, ну что ж поделать, ну, приходил, разговаривал и так далее. Но вы знаете, что тут, может быть, я чувствовал в 81-м году, что мне было легче в Советском Союзе, чем, скажем, моим американским коллегам, которые никакой связи с Россией не имели и, в общем, говорили по-русски, ну, так себе. Меня все-таки принимали как не совсем своего, но человека, с которым можно поделиться, с которым можно по душам поговорить. В этом смысле мне ужасно повезло, потому что люди со мной действительно часто очень откровенно говорили. Конечно, только в парке, только подальше от зданий, подальше от других людей. Но у меня были действительно серьезные беседы о том, что вообще в Советском Союзе происходит, почему и чего люди хотят и так далее. И потом они выкладывали все свои невзгоды на меня. Они мне могли рассказать то, чего они, может быть, не хотели другим рассказать.
Вы как священник приехали прямо?
Да, как психолог, священник. То есть я имел вот... Я уеду. Это тоже был момент. Я здесь, но со временем, конечно, я не часть их каждодневной жизни. Но были беседы на разные темы. Знаете, что тут важно подметить? Кто боялся, кто не боялся. Я думаю, что я очень быстро сообразил в Советском Союзе, кто более официальное лицо, а кто хочет, ну, нормально общаться, как русские любят общаться. И официальные лица держались в стороне, сторонились от меня, не очень хотели вдаваться. Вели себя корректно, но очень холодно. А были люди, которые наоборот хотели со мной общаться, хотели больше узнать. Мне рассказывали, как им хотелось бы поехать на Запад, как увидеть мир, жить свободно. То есть мы о политике как таковой не говорили, о Брежневе тем паче. Но вот о жизни, о свободе, о культуре, вот это была наша тема разговора.
Марк, а вы привезли с собой хоть одну антисоветскую книжку из Америки?
Нет. Я решил, что поскольку на границе меня будет проверять, так как меня проверяли в 1973 году, я решил, ну, я привезу лучшие подарки. Вот это я напихал в чемоданы, у меня было 5-6 чемоданов, я привез с разными подарками. Кому помаду, кому там духи. И мне очень четко все рассказали в Америке. Знаешь, когда пойдешь к такому-то директору, непременно принеси ему виски, а этому принеси то-то. И вот я когда приехал, я сразу первые там неделю просто приносил подарки. В основном, чтобы легче было работать в библиотеке, чтобы доступ был к материалам, чтобы, ну, передать привет от предыдущих стажеров, которые хотели там что-то приятное с письмом передать, какой-то подарок. Так что вот это уже... образовалась такая своего рода общество. Я продолжал в той же роли, в которой до меня американские стажеры проводили. Так что такая у нас была система построения.
Марк, а какая была у вас стажерская тема? На чем вы специализировались?
Я писал и написал докторскую работу о начале 19 века. В основном влияние вот истории Карамзина и всплеск патриотизма после победы в 12 году, как она отражалась в литературе, и в особенности в театре, в пьесах, в исторических пьесах, где колоссальный упор ставился на русскую такую ура патриотическую историю, которую можно было представлять и внушать в народе гордость по отношению России и российских достижений. То есть такая, знаете, карамзинское понятие русской истории, как она проявлялась в более популярных формах искусства.
Ура, в Россию скачет кочующий деспот.
Да. Ну, в общем, тему мы, если могу признаться, долго обсуждали в Америке, как найти тему, которая даст тебе возможность поехать в Советский Союз и спокойно работать. Потому что если твоя тема затрагивает какие-то определенные моменты в русской истории, или, боже упаси, в советской истории, тогда тебе, может быть, откажут в визе. Или ты приедешь, и тебе ничего не дадут. Ты просидишь там несколько месяцев и будешь делать, что хочешь, но тебе ничего не дадут. Или дадут не те вещи. Вообще, тут игра была очень сложная. Я, в общем, хотел дописать некоторые статьи, но я должен признаться, что я поехал главным образом для того, чтобы окунуться в русскую жизнь в Советском Союзе. То есть моя цель была не сидеть весь день в библиотеке и листать там старые книги, а скорее пойти на несколько часов, чтобы, так сказать, никто ко мне не придирался, что я, мол, не выполняю свою обязанность, но потом пойти в гости, пойти в театр, сидеть до позднего вечера, обсуждать что-то сложное, интересное и так далее. Так что я, в общем, как раз в этом смысле не был идеальным архивистом, который сидел часами и днями в библиотеках. Я могу забавно рассказать историю про университет и про... Я был и при ЛГУ, и при Академии наук. И в конце моего пребывания в Советском Союзе, как полагалось, мне предложили возможность рассказать про свою работу в университете. И я встретился с таким человеком по фамилии Макогоненко. По-моему, Георгий Пантелеймонович Макогоненко, который тогда возглавлял кафедру русской литературы. И кто-то посчитал, что вот моя тема подходит к литературе, пойди там поговори с Макогоненко. Я к нему пришел, мы очень вежливо побеседовали, я сказал, да, я с удовольствием расскажу про тему. Он говорит, дайте мне ваш доклад, я хочу его заранее прочитать. Я говорю, какой доклад? Я просто встану и там расскажу, что я делал. Не-не-не, я не могу, я должен прочитать ваш доклад. А почему? Как же он тут смутился, очень взволнованно, говорит, как же так просто выступить и говорить? Я говорю, да, я так всегда в Америке делаю. Ну, там. И мы так с ним полчаса больше, и он нет. Он говорит, я тогда вы не можете читать доклад. Наконец мы согласились, что я ему дам на одну страничку там главные темы. Он как бы распишется, что он одобряет, и тогда я могу спокойно выступить и отвечать на вопрос. Вот вам, так сказать, Советский Союз 81-го года. Страх, что я что-то могу сказать про 19 век, настолько бедного Макогоненко взволновало, что он просто начал потеть от волнения. Тут тоже момент очень важный, я думаю, слушателям знать, что отношение советской власти к иностранцам, с одной стороны, было, ну, побаивались, а с другой нужно нас было баловать, нужно было нам давать самое лучшее. Боже упаси, чтобы у нас что-то было не... Потому что мы должны были вернуться в Америку и говорить про замечательную жизнь в Советском Союзе. Поэтому если у нас были бы какие-то проблемы, ну тогда, конечно, пропаганда бы не сработала. Поэтому нам давали высокую стипендию. Меня поселили в гостинице «Ленинград». Хотели, чтобы, в общем, у нас осталось о Советском Союзе хорошее какое-то впечатление. И очень важно было в то время, это же был настоящий обмен. Поэтому советские ученые, физики, наверное, будущие, даже действующие члены КГБ находились в Америке по обмену. Так что, если будут неприятности с американцем, то Америка, так сказать, вышлет советского. И поскольку Советский Союз считал, что это в их пользу, чтобы этот обмен проходил, к нам относились, я бы сказал, хорошо, в общем. Были неприятности у некоторых, в особенности, если они нарушали какие-то определенные правила. Но, в принципе, мы были как своего рода заложниками. Так что нужно было с нами относиться хорошо, потому что Америка бы отреагировала сразу по отношению к советским ученым, которые находились. И говоря про обмены, то я хочу подчеркнуть, что были очень интересные люди с советской стороны, которые приезжали по этому обмену. Начиная, конечно, с Александра Яковлева, который по первому обмену приехал, по-моему, в 1958 году. После того, как Айзенхауэр и Хрущев подписали этот договор по обменам в области культуры, искусства и науки. И он, конечно, потом в своих воспоминаниях писал, что он провел почти что весь год, читая книги, запрещенные в библиотеке Колумбийского университета. И ничего, конечно, о своей диссертации не делал. А также приезжал Евгений Примаков, приезжал Гайдар, приезжали люди из Института Канады, США и Канады. Так что вот этот обмен был официальным государственным обменом.
Ну, а что касается простой жизни, ежедневной, людей, ваших впечатлений, житейских, что в Советском Союзе вам показалось лучше, чем вы могли себе представить на американском берегу, а что оказалось хуже?
Лучше, я скажу, люди и люди и люди. То есть я просто обрадовался тому, как меня многие встречали, как мы хорошо беседовали, как они мне давали, приглашали в гости. Просто были в восторге простому, приятному, хорошему культурному общению. Меня старые там академики приглашали тоже в гости поговорить. То есть я почувствовал, если можно так выразиться, что я звезда, которая приехала, все возятся со мной. То есть в Америке я обычный простой человек, никто на меня внимания не обращает. А тут вдруг, так сказать, такой интерес проявляется. И это, конечно, очень мстило, и очень было интересно, и приятно, и весело. Так что я скажу, что люди на меня произвели очень положительное впечатление. В особенности неофициальные лица. Официальные лица, конечно, были малоприятные. Но вот нормальные люди, даже люди, которые обслуживали в гостинице. Я помню, я приходил каждое утро в ресторан гостиницы «Ленинград» позавтракать. И, конечно, все уже меня знали, и поэтому там какая-то официантка ко мне подойдет и скажет, вы знаете, у нас сегодня вот такие фрукты привезли, я вам принесу что-нибудь вкусненькое и хорошее. И мне было очень как-то приятно, что они старались что-то приятное сделать, что-то приятное сказать. А что было хуже, я скажу, вот это... Знаете, про ГУЛАГ, конечно, никто не говорил, но вот эта мелкая полицейская бюрократия, которая была везде и просачивалась через все слои советского общества. Каждый был какой-то начальник, каждый чем-то хотел показать свою власть, показать, что он может сказать «нет». Были забавные случаи. Я каждый день приходил обратно в гостиницу и должен был показать билетик, что я проживаю в гостинице «Ленинград». уже боксер, и все меня знали. И то каждый день я должен был показать этот билет, а то они меня не пустят. Я говорю, почему? Они мне говорят, так полагается. Ну, абсолютно бессмысленная, глупая, я бы сказал, неприятная такая мелкополицейская бюрократия меня просто удивила. Я этого не испытывал в Америке, я этого не испытывал, конечно, в Европе. И это, конечно, проявлялось на разных уровнях. Я как-то один раз решил пригласить одного милого молодого архивиста, который просто никогда в жизни не был в гостинице «Интурист». Любой гостинице «Интурист», конечно, было запрещено обычным советским. Я говорю, слушай, приходи ко мне, я тебя угощу обедом. По советским представлениям гостиница, ресторан был вполне приличный. И он очень заинтересовался, и я его как-то протолкнул мимо этого боксера, который стоял у двери. Мы сидим, я заказал обед, немножко на нас вытрясши глаза смотрят все вокруг. Подходит милиционер и требует, чтобы этот гражданин немедленно покинул гостиницу, он не имеет права. И тут я должен сказать, что моя как бы американская натура себя проявила. Я начал этому милиционеру говорить, пошел ты вон. Я заплатил за этот обед, мой гость будет здесь обедать. И, мол, вы не имеете никакого права вмешиваться. Настолько обомлел этот милиционер, что он не знает, что делать, просто ушел. Но я помню, как переживал и боялся этот молодой архивист. Просто руки у него тряслись. Он говорит, слушай, я не могу есть, я просто должен уйти. Я очень потом переживал, что я его как-то наивно пригласил и так далее. Но вот это мелкое... Я давно не читал роман Головлёва, но вот эта Юдушка с его мелким таким противным бюрократическим подходом, вот это на меня оставило самое-самое глубокое впечатление о Советском Союзе.
Марк, и потом, когда вы вернулись, ваша жизнь была в огромной степени связана и с русскими темами, и с русским языком, с русскими делами, отношением с Россией. И наверняка вам кто-то задавал в жизни не раз вопрос, я имею в виду, конечно, из иностранцев, да, задавал вопрос, что же такое Россия? Вот если бы вы оказались таким человеком, которому нужно ответить коротко, каков был бы ваш ответ?
Я бы начал с того, что это страна с очень длинной и богатой и противоречивой историей, где много-много разных контрастов, которые нужно привести непременно. Это не одна страна с одним, так сказать, разные пути истории. Но я бы сказал, что в первую очередь, помимо того, что Россия многонациональная империя была всегда, и последние там несколько сот лет, в России очень четко делится официальная жизнь от частной и личной жизни. В Америке и на Западе гражданское общество как-то объединяет многих. И очень легко в Америке и в Европе, так сказать, образовать свой круг. В России круги ближе, теплее отношения, но меньше и связаны с очень определенной или семьей, или с определенной группой, которая вместе училась, которая что-то вместе пережила. И поэтому о России нужно, так сказать, иметь в виду, что это не Европа, это не Америка. Это авторитарная страна, история авторитарная, но это авторитарное правительство помогло создать вот эти теплые личные круги, которые как-то отстаивают свою свободу, свое умение, как жить нормальной человеческой жизнью. Не знаю, ответил я на вопрос или нет, но это, так сказать, мое такое личное представление о том, как вообще подходить к стране, как Россия.
Что сегодня, Марк, с вашей точки зрения, лично, персонально, как вы объясняете тот чудовищный антиамериканизм и антизападничество сегодняшнего российского общества? На чем это основано?
Тут, конечно, я думаю, определенный цинизм. То есть очень легко объединить страну, как Путин старается сделать, когда у вас очень мощный, большой внешний враг. На этом играют. Это легко, так сказать, объединить и сказать, вот видите, на нас нападают, вот мы хотим что-то плохое сделать. Я жил 7-8 лет в России, работал, общался, мы вели обменные образовательные программы в Москве. И я бы сказал, до 2012 года к нам относились вполне нормально и хорошо. Я обедал с министром образования Фурсенко, и он мне хвалил наши программы, говорил, как это важное общение. Вернулся Путин на третий срок, тон поменялся, и все пошло на нет. когда Путин сказал, что американцы там шарят по школам и выискивают самых талантливых людей, чтобы их взять в Америку и промыть им мозги, чтобы они были антирусскими. Настолько это было абсурдно, это сыграло свою роль. Вообще вот этот авторитарный режим, который, к сожалению, в России на протяжении своей истории доминирует, он опять появился, и это, конечно, очень влияет на отношение к стране. Но я должен добавить, что в 1981 году, несмотря на антиамериканизм в новостях, люди относились очень-очень хорошо. Американцы были в восторге встречать и американцев, и иностранцев, и наоборот, было к нам колоссально такое дружеское отношение, приятное. Гораздо лучше, чем когда я жил в России в 2010-2011 году, когда к нам особенного интереса вообще не было.
Филолог, журналист и специалист по России Марк Помар. Мы ждем его готовящуюся книгу о радио «Свобода» и «Голосе Америки». «Поверх барьеров» – американский выпуск. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Россиянка об Америке». 19 лет назад в нашей программе мы беседовали с гостьей пражской студии, поэтом и филологом Полиной Борсковой. Сегодня Полина – автор дюжины сборников стихов и нескольких книг, посвященных теме ленинградской блокады, ее преломлению в поэзии ленинградцев. Или, скажем так, какой стала блокада, прочитанная ленинградскими поэтами? Полина, 19 лет назад мы с вами остановились на том, что вы собираетесь преподавать в Америке русскую литературу. Что случилось за это время?
Планы мои осуществились, и последние эти годы я занималась, среди прочего, и в очень важной степени преподаванием русской литературы в Америке. В первую очередь, хотя преподавала я и в Москве, и немножко в Питере, и в Европе. Но в основном здесь это оказалось местом моей работы и контекстом моей работы. Преподавала и преподаю в колледжах и в университетах.
Что это? Выбор сердечный, необходимость, так сложились обстоятельства? Есть ли тут что-то по любви?
Это замечательный вопрос. Тут есть что-то вот в самом деле по судьбе, оказавшиеся по любви. Это был скорее союз по расчету. Это оказалось единственным способом для меня, то есть для русского поэта, зарабатывать на жизнь. И достаточно быстро, когда я стала здесь преподавать, я поняла, что не только мне это очень нравится, но я нахожу в этом для себя огромную пользу, как для пишущего существа, в частности.
А почему, простите?
За эти годы я как-то много искала тому подтверждений, опровержений, читая важных для себя людей, собеседников. Когда я находила у них что-то, их мысли о преподавании, мне всегда это было как-то остро, важно. А Паязовцев, у Бродского, да мало ли у кого. Мне кажется, что постоянное нахождение в супе слов и мыслей, и постоянное, причем с одной стороны, ты варишься в этом, а с другой стороны, и другая метафора, ты находишься в каком-то постоянном состоянии дуэлянта, фехтовальщика, потому что тебе все время надо отражать вопросы. Так получилось, что эти годы я просуществовала в основном в семинарском режиме, не лекционном в основном, а, соответственно, ты им задаешь читать записки охотника в переводе. В основном моя жизнь проходила в переводе, а скоро это изменится до известной степени. Но все же. И вот они прочитали, ты приходишь, и вы начинаете все это перемалывать, обсасывать. Они тебе задают вопросы, ты им задаешь вопросы. И, в принципе, тоже за эти годы, размышляя обо всем этом, мне показалось, что есть два способа самой-самой интимной связи с текстом. Кроме того, если ты его напишешь сам. И это перевод и преподавание. И поскольку мне очень симпатична такая идея, такой монстр, пишет читатель, я все-таки представляю себя и себе представляю, что тот, кто пишет, он читает, как бы постоянно, одновременно пропускает сквозь себя прочитанное. И преподавание, в частности, оказалось для меня очень симпатичным мне способом пропускать сквозь через себя прочитанное.
Очень интересно. И вот скажите, что же вы можете дать миру, этому студенческому миру, который еще не нюхал пороху? В чем вы чувствуете свою силу, свой конек? Что вас привлекает во всем этом? Это первая часть двучастного вопроса. А потом я спрошу, что мир дает вам? Но сперва ответьте на первый.
Ну, я даю вот этот затхлый, блеклый, влажноватый мир питерского чтения, который, как мне представляется, я полагаю, что жители Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Парижа, Рио могут как-то не согласиться или обидеться. Но для меня вот этот мир, в котором я выросла, где ничего, кроме чтения, в известном смысле не было совсем. И, конечно, этот мир исчез, как даже более, чем динозавры. Мне кажется, динозавры живее, чем тот вид чтения. Но это было моим способом выжить по ряду причин. В частности, сопротивляться отвратительной скуке последних советских лет. Именно скуке. Это не был уже, конечно, страх и так далее. Вот просто вот это серое, липкое. И чтение в этом во всем было спасительно. И я пытаюсь им внушить, какая же это огромная, почти непристойная радость. Мне кажется, эта мысль, как я поняла за 15 лет преподавания уже взрослого здесь, она симпатична тем людям, которые входили в мои классы. Вот, это эмоциональное. Кроме того, конечно, русская литература, чего уж там, хотя я преподавала не только русскую литературу, совсем нет. У меня очень интересная выпала карта в этом смысле. Но русская литература и русское советское кино — это невероятные сокровища. Именно сокровища, да? Я об этом думаю в терминах какой-то сказки «Тысячи и одной ночи». Вот ты входишь в пещеру, и там россыпи, и они все мерцают.
А кино — это что, в порядке лингвостроноведения? Что это, культурология?
Собственно, опять же, за эти годы у меня была свобода придумывать вот такие курсы, которые пожелается. Да? Я с самого начала по понятным причинам придумала курс «Петербург», который потом стал «Ленинград», потом он стал «Петро-Ленинград». Это не мое слово, а слово одного замечательного блокадного дневниковода. Вот. И, конечно, вот, например, такой курс, он предполагает, как я понимаю, что ты и читаешь, и смотришь. И вообще, как бы, поскольку это какой-то мой внутренний интерес читать и смотреть, и американская моя монография, она в каком-то смысле про это.
Назовите ее, пожалуйста.
Она называется «Ленинград в блокаде. Эстетика и катастрофа». Она про то, как именно образ, вид лик города воспринимался блокадниками, и там очень много про репрезентацию. Но, в принципе, я много преподаю кино, и в Беркли, когда я там училась, я жадно пыталась впитывать в себя то, как можно думать и преподавать кино. Это часть того, что я делаю. Но, я бы сказала, все же второстепенно. Я думаю про себя как человека, который профессионально выучен говорить о словах.
Что же тогда этот американский студенческий или литературный, или кино мир дает вам? Или, точнее, дал вот в эти 19 лет? В каком направлении вы пошли за это время? В каком смысле вы стали умнее и опытнее?
Ну, наверное, американский мир, с которым я столкнулась, академический, опять же, очень специфический, это Liberal Arts College, это люди, которые имеют возможность предаваться таким страстям, как литература, кино и так далее, живопись, искусство, ведение. То есть это специфический клиент. Он знает, чего хочет, он как так сойдет за своим трюфелем. Открытость невероятная, знанием, жажда, жадность. В принципе, вот это сочетание. Я не могу сказать, это было бы какой-то жалкой ложью, что всегда равно интересно. И они не всегда студенты в лучшей форме. И я категорически не всегда в лучшей форме. Но очень часто очень интересно. К тому же все-таки на каком-то этапе, мне сейчас 45 лет, ты что-то уже прочитал, так скажем. Хотя, конечно, категорически не все, и в этом тоже особая ситуация с русской литературой. Ее всю не прочитаешь за жизнь. Даже ее видимую над водой, самую очевидную такую блестящую часть. Но все же ты перечитываешь. Я уже многое перечитываю. Что тоже, наверное, одна из лучших вещей, которая случилась в жизни. Вот эта возможность перечитывать, необходимость. Но они тебе, новые, юные, привносят тебе все время новые свои вопросы. Ты думаешь все время, а почему я об этом не думал, а почему я на это не смотрел, а как же можно об этом не думать? Вот, с ними интересно.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» разговор с россиянкой об Америке. Моя собеседница – поэт и филолог Полина Борскова. Полина, я вас так спрошу, чего американцы не понимают в России, в русской культуре, в русской литературе, в русском кино?
Сейчас мои друзья в том колледже, где я провела последние 2 года, у меня своя вышла перипетия. Последние 2 года я в основном преподавала в колледже Амхерст. А мои друзья преподают курс «Как понять Россию». И я каждый раз, когда с ними об этом разговариваю, ужасно развлечена. Чего американцы не понимают? О, это опять же, вот как приходит студент, задает такой вопрос, и ты потом об этом думаешь. Ну, в каком-то смысле я все-таки могу себе представить. Хотя надо сказать, что также американская жизнь, а может быть, просто взрослая вся жизнь, научила меня пытаться не говорить за другого, говорить за себя. Но я могу себе представить, что все-таки они не могут себе представить, что такое советский век. Могут читать бесконечно, могут то сё, но чужую шкурку не натянешь. У меня были какие-то моменты заглянуть вот в это место. Я вдруг там... Опять же, у меня один из любимых фильмов «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», который как-то мне что-то, опять же, объясняет про мои отношения с советским. Я его люблю показывать. Сама я тоже немало лет, в смысле от слова «лето», провела в пионерском лагере. Это было особым наслаждением, учитывая, что этот пионерский лагерь назывался «Юный Дзержинец». Можно представить, от какого он был учреждения. Вот. И я показывала это и рассказывала про свой опыт. И я в этот момент, поднимая глаза, пока я, значит, развлекалась и что-то такое размахивала руками, я видела, что люди смотрят на меня, как будто они разговаривают с инопланетянином. Вот у них было такое выражение лица. С одной стороны, острый интерес, с другой стороны, абсолютная неспособность представить себе жизнь ребенка, который проводит 4 часа утром, маршируя и выкрикивая речевку. Я недавно составляла новую книжечку стихов и думала, что хорошо бы ее было назвать «Речевка». Как бы вот превращение речи в том, что было 20-м советским веком. Речи в речевку. Но в итоге я назвала книжку совсем по-другому. Но вот все-таки, что бы мы ни читали, да, из какого бы кусочка всей этой литературы, Читали бы мы Шаламова, читаем мы Довлатова, читаем мы раннего доотъездного Бродского. И я вижу, как им интересно, при этом, как это им чужое.
А мы можем понять Америку?
Опять же, поняла ли я Америку? Когда так многое тебе неизвестно, да, как только я там схожусь со своими дружками здесь, у меня есть очень близкий человек, профессор, неподалеку преподает, и мы с ним тут же начинаем каким-то диким образом с моим другом Ромой выкрикивать друг другу строчки из советских песен и мультфильмов.
Речевки.
Речевки, правда. И нас это ужасно забавляет. А окружающие смотрят на нас с печалью. Вот. И то же самое, я уверена, да, что американская речь, американская культура, американский мир, вот все эти ткани я не знаю. Сказать, что я могу понимать этот мир, но это очень поверхностное понимание. У меня еще специальная ситуация. Я за истекший период, когда мы с вами не разговаривали, родила дочь Фросю, и она американка. Я дочь-то свою понимаю в очень ограниченной степени. Она существо другого мира, другой культуры, хотя она билингвальна. И я всунула в нее столько русской культуры, сколько смогла.
Но это полный оксюморон, вот. Американка Фрося.
Опять же, она агент и шпион, она для чужих людей Фрея. Такая очень, на мой взгляд, симпатичная дикая богиня Северного пантеона, а у нас она известна как Фроська.
Как все это сказывается на ваших стихах? Что вобрала в себя ваша поэзия из американской жизни, из вот этих 19 лет?
Ох, это очень сложный для меня вопрос. Я в этом смысле, как мне кажется, не совсем оказалась обычным экземпляром. А может быть, мне хочется так думать. В общем, я пытаюсь сказать, что у меня оказалась повышенная резистентность. Я вот как писала 19 лет назад, так и 19 лет спустя пишу стихи про город Ленинград. Я, правда, за это время узнала про город Ленинград что-то такое, чего раньше не знала. Я все эти годы занималась историей блокадной культуры. Опять же, это совсем странно. Вот я это говорю и думаю, какая странная дамочка, что занятие блокадной культурой, блокадной поэзией, блокадным языком на мои стихи повлияли больше, чем жизнь в Америке. Это неестественно, но это так.
А интересно, вы пришли к блокадной теме как исследователь и вот как теперь выясняется, как поэт, пришли случайно, потому что это была дефицитная некая тема, об этом не писали, вы собирались преподавать, или почему вдруг вы развернулись к этому?
Поскольку этот вопрос возникает часто, да, и меня все там в городе сначала меня с надеждой спрашивали, бабушка, дедушка, не было в том городе у меня ни бабушки, ни дедушки. Я выросла неподалеку от памятника на юге города, но памятник этот, конечно, скорее меня удручал, чем привлекал. Потом в Беркли я занималась, моя диссертация, она о жизни культурной Ленинграда с 27 по 34. То есть в каком-то смысле, конечно, многие протагонисты диссертации, они потом оказываются в блокаде, и многие там погибают. Но почему я занималась этим периодом? Потому что там происходили невероятные дела, и невероятные творцы там творили. Были они молоды и еще не знали страха. А на самом деле, вот я как-то, чем больше я об этом думаю, ну, есть лирический ответ также на этот вопрос. Одним из абсолютно важнейших для меня событий, как выяснилось, я тогда этого не знала, я не могла этого знать. Человек в 20 лет не может этого знать. Оказалось, то, что я уехала из этого города, что у меня не получилось за 19 лет. У меня не получилось найти ему замены в сердце своем. И ладно бы в сердце, в теле своем. Я вот оказалась сделана под Ленинград. И разлука с этой городской формой, она как-то меня определила. И все эти годы в разлуке я пыталась возмещать утраченное тем, что я занимаюсь этим и пишу об этом.
Удивительно приятно слушать эти слова. Я просто читаю их как будто в себе. Все это рифмуется. Можно вас попросить почитать стихи ваши?
Могу почитать. Называется «Встреча» с эпиграфом из очень важной для меня книги эрмитажника Николая Никулина. «Солдат я был никудышный». Она не знала своего отца. Она плохо знала своего отца. Когда он погиб, ей было 2 года, никакая весть не достигла. Осталась маленькая фотография. Очень светлое лицо. Поразительное сходство. Впрочем, фотография выцвела. 77 лет спустя, после его гибели, она повстречала книгу. Вздорную. Не желающую подчиняться. Не желающую ни помнить, ни видеть. Наверное, вздорным был ее тогда 17-летний автор, эстет Неженка, колючка, не погибший в населенном пункте с подходящим для того названием «Погостье». Он пишет, штабеля трупов у железной дороги выглядели пока как заснеженные холмы. Были видны тела лежащие сверху. Позже весной, когда снег стаял, открылось все, что было внизу у самой земли. Лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних боев 41-го года. На них рядами громоздились морские пехотинцы в булатах и широких черных брюках, а выше сибиряки в полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе-феврале 42-го. Так он пишет. Она заложила это место маленькой желтой закладкой. Решила все же со мной поговорить. Спрашивает, ведь это мог быть он, ведь это мог быть и он там, ведь и он мог лежать там. Так, как ты думаешь? Вот тут написано, идем по трупам, перебегаем по трупам, прячемся под трупами, как будто так и надо. В тот момент, когда она это говорила, говорила и плакала от вращения и радости встречи, какая она была молодая, какая красивая.
Алина Борскова. И на этом мы заканчиваем американский выпуск «Поверх барьеров». Американец о России и россиянка об Америке. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.